И если даже ты, самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентального знания, ты переправишься через океан бедствий. Комментарий Шрилы Прабхупады. Правильное понимание своего истинного положения по отношению к Кришне настолько прекрасно, что оно может сразу же избавить человека от борьбы за существование, которое происходит в океане невежества. Этот материальный мир иногда рассматривается как океан неведения, а иногда как горящий лес. Каким бы опытным пловцом ни был человек, в этом океане борьба за существование очень сурова. Если кто-нибудь приходит на помощь и вытаскивает борющегося пловца из океана, он совершает величайшее благо. Совершенное знание, полученное от Верховной Божественной Личности, есть путь к освобождению. Сознание Кришны – наше спасательное судно. И метод этот очень простой и в то же время наиболее возвышенный. Апичетаси папебья сарвебья папакриттама сарвам гьяна плавьянайва вриджинам сантаришьяси. Если даже ты самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентального знания, ты переправишься через океан бедствий. Итак, трансцендентальное знание дает правильное представление о жизни. Есть два вида знания. Есть материалистическое знание и есть духовное знание. Гьяна. Гьяна означает знание. И есть вигьяна. Вигьяна означает знание, подкрепленное деятельностью. Между ними есть большая разница. Например, мы слышали Бхагавад-гиту множество раз. Наверняка многие из нас читали Бхагавад-гиту. И обычно для того, чтобы узнать, знает ли человек Бхагавад-гиту, я могу спросить его об этом. Читал ли ты Бхагавад-гиту? Слышал ли ты о Бхагавад-гите? Но можно не спрашивать. Можно просто понаблюдать его образ жизни. Если мы не видим, что это знание Бхагавад-гиты воплощено в жизни, знаний нет. Есть информация, гьяна. Вигьяна отсутствует. Поэтому Прабхупада иногда говорил, что сознание Кришны – это не религия, не какой-то философский трактат, это образ жизни. То есть непосредственно практикуя сознание Кришны, можно понять, приобрести это знание. Например, Бог – это высшая категория. Высший аспект бытия, высшая реальность – это Бог. Как доказать существование Бога? Можем ли мы найти какой-то еще аргумент, который был бы точкой отсчета? Если бы такой аргумент был, он был бы выше Бога. Значит, невозможно найти такой аргумент. Верно, философы скажут, это недоказуемо. Бог выше всего. Значит, вы должны доказать Бога с помощью самого Бога. Поэтому доказать, что он существует, нельзя с помощью гьяны. И доказать, что не существует, тоже нельзя. Остается спорить, кто-то верит, кто-то не верит. Но Веда говорится, нет. Можно есть видья и авидья с помощью видьи. С помощью особого рода знания. Например, Бог сам говорит, что необходимо делать человеку, чтобы достичь понимания божественного. Есть единственный способ доказать существование Бога, это последовать на практике этим наставлениям. Когда мы следуем практическим наставлениям Бхагавад-гиты, мы становимся свидетелями их истинности. Дает Прабхупада простые примеры. Если хотите узнать вкус меда, надо попробовать его на вкус. Мы не можем как-то это обсуждать. Вкус останется скрытым. Гьяна и вигьяна – разные вещи. Я могу предполагать, насколько вкусен мед. Может быть, я слышал, что он сладкий, и у меня будет представление о сладком. У меня есть представление о сладком, и буду сравнивать. Итак, это гьяна, я буду сравнивать с каким-то определенным опытом. Но намного проще просто попробовать этот мед на язык вигьяна. И это и есть свидетельство. Поэтому неудивительно, что для кого-то Бог существует как реальность, для другого он отсутствует. Вопрос восприятия. Так же, как зрячий человек видит свет солнца, а слепой не видит свет солнца. Вот и все, вопрос восприятия. И способ восприятия Бога называется трансцендентальное знание. То есть есть знание, которое мы получаем через органы чувств. Это знание называется воспринимаемое чувствами, так и называется. Или гьянендрия. Индрия не чувство, а гьяна знание. Гьянендрия. Я знаю то, что я вижу, то, что слышу, то, что чувствую на вкус, то, что чувствую на запах, и то, чего касаюсь. За пределами этого я не знаю ничего. За пределами касания, за пределами мышления, за пределами зрения, за пределами запахов. Вся информация попадает в ум, потом ум наполнен этими всемноженными впечатлениями и размышляет на той же самой основе. Запахов, вкусов, объектов, зрения, форм, касания и так далее. Это воспринимаемое чувствами знания. Например, я могу посмотреть на вас и сказать, ну вот, разные люди здесь, такого-то возраста, здесь столько мужчин, столько женщин. Вот такие одежды у них, рост, форма, вес, что еще можно сказать? Цвет волос, длина волос. И так можно все проанализировать, все, что мы имеем на теле, и вес тела, и все остальное, сколько там костей, сколько там мышц, сколько всего. Это анализ, это наука. Это будет знание, воспринимаемое чувствами. Для этого даже мне не нужно спрашивать кого-то. Просто анализирую, смотрю, наблюдаю, взвешиваю, как ученые, расчленяют иногда на части какое-то тело, которое уже больше не сопротивляется. И так они исследуют. Вот они смотрят туда, глазами туда. Нужно разрезать и посмотреть туда, глаза, взгляд. И еще понюхать можно. И добавляют какие-то химические вещества, чтобы определить состав там какой-то химический. То, что уже за пределами зрения, например, там, ум помогает. Но мы в основном не прибегаем к этому способу общения, правда? Это только ученые делают. А мы по-другому. Мы садимся и смотрим друг на друга и слушаем. Почему? Почему так? Потому что потому как человек говорит, можно понять состояние его ума. Все разговаривают в течение всего дня. Включите телевизор, и там будет постоянно что-то говорить. На радио без умолку тоже, 24 часа в сутки. Все разговаривают, разговаривают, потому что главная деятельность протекает не на физическом уровне. Жизнь протекает на уровне речи больше. Можем сидеть на одном месте, не так уж много двигаться, но слышать можем очень много. Потребность в информации есть всегда. Почему? Воображение. Внутренний мир, он зависим от звука. Звук попадает в информацию, и воображение работает. И так человек живет этими впечатлениями воображения, глубже. Это. Если рассказать, например, про Индию, никто не был, но через речь эта информация, она перенесется, и впечатления перенесутся даже еще глубже. Потому что когда мы были в Индии, там было много аскез. Много неприятностей также попадалось. Но если мы будем рассказывать, мы не будем эти вещи рассказывать. Мы расскажем самое главное. Это впечатление будет самое сильное, самое выкристаллизованное впечатление. Что даже нам самим будет очень интересно говорить об этом. Вы берете самое важное и выносите его. И сила впечатления будет сильнее, чем если бы вы были там. Потому что многие бы, если приехали туда, ничего бы не увидели. Нужен опыт. Но надо слушать человека, который там был уже множество раз, знает, что такое Дхамма, святое место. Знает, что значит эти храмы божества, Ямуна и прочее, Вриндаван. Что Кришна делал там или там, что такое Гавардхан или Радакунда. Если он все это знает, он будет говорить, и все это переносится через речь. Глубокие-глубокие впечатления останутся. Но для чего? Для чего люди так много говорят? Чтобы получить, да, глубину этих впечатлений. Само же впечатление, которое приходит, называется откровение. Это и есть непосредственно жизнь, вот она, знание, вот она, вигьяна. На слух можем получить вигьяну. Замечали такое? Если мы слышим что-то очень глубокое, и нас задевает очень сильно до глубины сердца, я говорю, все, я больше никогда не буду это делать, плохие вещи. Получил откровение человек, значит. И напротив, люди говорят, ты плохо делаешь, это плохо, так, не так. Отстаньте от меня, что хочу, то делаю. Человек не получает впечатлений, не получает откровений. Либо он сам не хочет получать этого, либо неоткуда получать. Итак, трансцендентное знание исходит из трансцендентного источника. Либо это должен быть трансцендентный человек, либо сам Бог. Библия наполнена такими рассказами, как сам Бог говорит с человеком. Также ислам, Мухаммед, Бог заговорил с ним, так считается. Все пророки также общались с Богом. Но также они общались с людьми. То есть эти пророки, будучи детьми Бога, или сынами человечества, они передавали это знание людям непосредственно. Так Иисус Христос говорит. Он наплывал на лодке немного на озеро, и говорил, люди садились на берегу, много тысяч людей, 5000, наверное, садилось или больше. Слушали его без микрофона. Сейчас нужен микрофон, если мы сели бы на воде, микрофон не нужен. Очень хорошо звук распространялся бы по воде, и все бы слышали очень здорово. Поэтому Христос садился на лодку, отплывал. Люди садились на берегу, как он в зале, он был как на сцене, по воде очень хорошо звук идет, он проповедовал так. Они собирались послушать, чтобы получить откровение. И сказать, да, жизнь предназначена для служения Богу на самом деле. Нужно отказаться от греха, как правильно он говорит эти вещи. Он задевал сердце людей. Это и есть подлинное переживание, так передаются через трансцендентное знание. Не так, что мы узнали, я не есть это тело, этого недостаточно, теперь нужно пережить это состояние. Мы переживаем всегда это состояние, когда слушаем из верного источника, когда кто-то познал это глубже. Это знание переносится, и мы чувствуем, что лекции по Бхагавад-гите, они сильно облегчают наше существование. Много сомнений, много проблем, много противоречий, много даже страданий внутренних. Можно избавиться практически от всех страданий. Здесь говорится, если ты даже самый грешный из грешников. Если ты примешь трансцендентальное знание, все равно, что как на лодке, ты переправишься через океан бедствий. Ты даже не заметишь это, если ты в лодке. И Прабхупада говорит, вот, человек в воде, и волны качают и накрывают его. Это одна ситуация. А человек в лодке, и да, лодку тоже качает и накрывает, но другая ситуация. В лодке уже другая ситуация. Хотя он может быть и в океане, но он уже защищен, смотрите. Он непосредственно уже не смачивается водой. У него нет риска утонуть, пока он в лодке. Тогда, как у человека без лодки, этот риск возрастает в сотни раз. Если он без лодки в океане, разве нет? Разве он не обреченный человек? Итак, океан сравнится с кармой. Никто еще не пересек этот океан. Иногда диагностируют карму. И думают, так можно пересечь океан этой кармы. Майстра прочитала диагностику кармы и сказала, какая замечательная книга, только ждала эту книгу. Оказывается, вот я могу все проанализировать, свою ситуацию, избавиться от того, от другого, от третьего. Ну а как насчет миллиард таких ситуаций? Миллиарды, 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 миллиарды. Как это можно по одному сюда проанализировать? Этой жизни точно не хватит. И пока мы анализируем, мы совершаем какую-то карму, правда же? Новую. И что быстрее будет наш анализ и наша деятельность, наша кармическая деятельность? Мы не угонимся за кармой. Это невозможно. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, хитросплетение кармы очень сложно для понимания. И он сказал, стоп, Арджуни, просто нужно понять, что есть действие, что запрещенное действие, что бездействие, это все. Все насчет кармы. Не нужно ее диагностировать, углубляться туда. Это не изменит ничего существенно. Это просто может дать нам представление о сложности бытия. И о том, что есть свобода выбора, и все-таки что-то можно менять. Но как же вот эту карму, океан, иссушить немедленно? Выпить океан кто-то сможет? Ну, есть такие мудрецы, они пили океан. Это не новость какая-то. В Махабхарате это известная вещь. Сейчас люди, они не те пошли, видите. Не справятся с такой задачей. Но Агастья Муни, он мог это сделать. Махабхарат, я сам читал эту историю. Удивительная история и очень правдивая. Это не из сказок барона Мюнхгаузена. Агастья – это вселенский браман. Необычный человек. Мистик. И он также великий преданный. Брахмавади. И обычно к таким людям прибегают в особо крайних случаях за помощью. Их обычно не тревожит. Если нужна какая-то помощь, идите к царю. Но если даже царь не может справиться, идите к Агастье. Вот сейчас цари не очень справляются. Надо к Агастье обратиться. Путин сегодня здесь. Но мы к Агасте обратимся все равно, если у нас будут проблемы. Я вам расскажу, кто я такой. Были демоны, которые нашли прибежище в глубинах океана. Не слышали, что в глубинах океана живут демоны? Есть такие фантастические фильмы еще. А почему они там живут? Они не в океане живут на самом деле, они живут под землей. Под землей. И океан, глубина океана, это место наиболее приближено к глубинам земли. Там есть выход в другие миры, в другие измерения. Так, Земля, средняя планета, можно выйти вверх или вниз отсюда. Или остаться на этом уровне. И нужно найти просто дверь. Есть дверь в рай отсюда, есть дверь в ад отсюда. И есть непосредственно вот это измерение, где мы можем также перевоплощаться какое-то время. И некоторые демоны, они знают эти вещи и могут переходить в низшие сферы жизни. Адские миры не все предназначены для страдания. Есть адские миры, которые предназначены для наслаждения, адского наслаждения. Вот демоны поселились там. И по ночам выходили вот на эту землю и убивали браманов, коров и чинили всякие злодеяния по ночам. А к утру снова скрывались под водой. И так они были практически недоступны. Никто даже не знал, кто, никаких следов, но следы были ужасные. Насилие, убийств, ужасные следы. И стали искать, наконец догадались. Так это демоны, это те особые демоны, которые могут проходить сквозь эти измерения в другие миры. Они живут на дне океана, оттуда выходят. И как же достать их? Пока они там, нет никакой возможности. Ночью их выловить тоже очень трудно, потому что ночью демоны очень сильны, без солнечного света они сильнее, намного сильнее становятся. Очень опасное дело. То есть организованно сражаться с демонами невозможно с такими. И вот тогда они пришли к Агасте. Агасте нужно выпить океан, сказать. Там демоны живут. Мы не можем добраться на них. Если бы они открылись там среди бела дня, мы бы их всех победили. Агасте, выпей океан, и мы их уничтожим, эти демоны. Хорошо, сказал Агасте. Хорошо, я не против. Ради блага всего живого я готов пожертвовать своей аскезой. Я могу это сделать, но вы должны очень быстро сражаться с этими демонами. Иначе будет необратимая проблема. Но не сказала какая. Хорошо, мы сделаем все очень быстро, Агасти, не волнуйся. Лишь бы только ты выплыл океан. Хорошо, сказал Агасти, я пошел на берег океана, и все пошли с ним, все царство смотреть, сейчас океан будет поглощать Агасти. Вся вселенная смотрела, знаете, по всем каналам телевидения передаваемся. И Агасти подошел на берег океана и стал поглощать всю воду. Джай, все кричали, здорово, работает процесс, Агасти, браман. И все осушил, немедленно обнаружили этих демонов, и сражение завязалось, их быстро всех перебили до единого. Несколько разорвали тело земли, ворвались в другие миры, исчезли, остальные погибли. Все, Агасти, все готово, мы сделали, как ты сказал, все очень быстро. Пожалуйста, давай океан обратно выливай. Поздно, сказал Агасти. Я уже переварил его. Теперь придется поискать другое средство, и ушел. Какая проблема была, знаете? Воды ни капли не осталось. Вся вода в океане, она просолена для того, чтобы ее хранить было хорошо в свежем виде. Иначе протухнет. Вот эта соленая вода, это океан называется. Она очень хорошая, хорошего качества. Соленая. Потом она выпаривается солнцем, облака, дожди и прочее, и получается пресная вода. Она быстро портится, перерабатывается и снова в соленую воду входит. Очищается, и так этот процесс всегда проходит. Агасти ушел, переварил всю воду, все, не было никакой воды. И тогда понадобились другие усилия, чтобы призвать небесную Гангу, чтобы наполнить снова эти океаны. Это не сказки, это определенные личности, которые наделены большим могуществом. Это не человеческие существа. Не такие, как мы обычно думаем, с помощью глаз, ума, чувств, обоняния, осязания. Нет. Есть люди, наделенные трансцендентальным знанием. Нередкий случай, когда им подчиняется материальная природа в соответствии с их желанием. Эту потенцию они получают свыше. Свыше, с нашей точки зрения, это чудо. Но эту потенцию не получают свыше, потому что Бог, ему подчиняется материальная природа. Он может сказать, гора, иди сюда, и гора подойдет к нему. Прабхупада сказал, вы разве не знаете, что у всех гор есть крылья? Кстати, вы не знали об этом?
Вот у всех гор есть крылья, оказывается. Вот где эти крылья, мы не знаем. Есть еще гора из золота в Гималаях. Прабхупада пишет комментарий. Для искателей приключений. Вот когда-нибудь мы соберемся с вами и сходим туда. Пока еще не обнаружили, но если обнаружат золотую гору, представьте, что будет. Будет большой ажиотаж во всем мире. Где-то есть такая гора в Гималаях. Но Гималаи, я вот летал над Гималаями, там целый океан гор, это очень трудно понять, где гора из золота, все покрыты снегом. Итак, материальная природа, она подчиненная энергия. Не думайте, что она никому не подчиняется, что она независима, что она независима могущественно от... Даже независимо от человека. Человек может из нее сделать рай, а может сделать ад собственным трудом. Вот в этом различие. Богу трудиться даже не нужно. Почему? Поскольку он поддержит эту материальную природу до мельчайшего атома и до вселенских размеров. Все полностью подчинено его контролю. И что же такое трансцендентальное знание? Это соединение своего знания с божественным знанием. И что происходит? Знание расширяется. Невозможное становится возможным. Это очень интересно. Вот смотрите, семечко посадите и вырастет дерево. Каким образом? Это же невозможно создать такое семечко, чтобы выросло дерево. Попробуйте сделать такую штуку, что посадите в землю, полить водой, выросло бы дерево. Но что-то, кто-то это делает. В природе это есть этот феномен. И растут деревья, растут травы, рождаются другие виды жизни. Они сотворенные, говорится. Но как они сотворенные? Мы не можем повторить это. Это означает, что они сотворены в вечности. Вы не проследите источник жизни, говорится. Жизнь вечна. Сотворены в вечности. Так вот, всем управляет вот эта энергия вечности. Сад. Сад – энергия существования. Почему все существует? Это энергия сад называется. Если бы не было энергии сад, ничего бы не было. Все, что существует – сад. Но то, что существует независимо от энергии чит, от энергии знания. Почему существует этот барабан? Кто-то сделал, кто-то обладает знанием, как сделать его. Не так ли? Хотя эта энергия существует всегда, без барабана. Из чего он сделан? В форме барабана или в другой форме он всегда существует, эта энергия. Но сам барабан существует благодаря энергии чит еще. Мы берем сад, существующие какие-то вещи, совмещаем с знанием, как химики делают, и получается водород, кислород, получается вода. Пожалуйста. Сад чит называется. А для чего делается все это? Для того, чтобы быть счастливыми. Ананда. Есть энергия сад, есть знание чит. Я манипулирую этим знанием с энергией, добиваюсь каких-то результатов. Для чего? Чтобы организовать здесь счастье. Так много люди делают, чтобы быть счастливыми. Сад, чит, ананда получается. Три энергии. Значит, мы взаимодействуем, сад, чит, ананда, с материальной природой, которая всегда существует в различных формах. И мы хотим менять ее формы, менять ее качество, разнообразие создавать. Для чего? Для наслаждения. Наш способ – это просто труд и исследование науки. Есть мистики, они идут другим путем. Они могут по-другому это делать. Например, вы едите пищу, а что мы производим? Пища становится плотью. Растение пьет воду, а дает яблоки или лимоны. Синтез, пожалуйста. Вот она мистика. Природа берет одно живое существо, а дает другое. Корова ест траву, а дает молоко. Синтез? Если посмотреть на корову, как на машину, удивительная машина. Просто ест зеленую траву, смотрите, а дает молоко. Как-то у нее так получается. Попробуйте так сделать. Они сделали такую машину, ученые. Там были змеевики и прочее, был желудок коровы. Ну, там была температура и кислота какая-то желудочная там была необходимая, так они по составу, и туда они траву ложили. Вот сделали искусственную корову, и в результате должно было быть молоко. Но потекла зеленая жижа почему-то. Попробовали, ничего общего с молоком не происходит. Нет. Через весь процесс невозможно такое молоко даже взять в рот вообще. А корова может это делать. Итак, мистические силы, ими наделены все живые существа в разном количестве. Корова наделена этой силой для того, чтобы производить молоко. Что за мистическая сила? Материнство называется. В природе это называется материнство. Это не что иное, как мистическая сила. Она смотрит на теленка, и молоко прибывает. Вот и все. Она сама не знает, как это происходит. Спросите у коровы. но она ничего не скажет. Также спросите человека, он тоже ничего не знает, просто происходит. Вот если я сделаю так, а сделаю так, произойдет вот это. Водород с кислородом, будет вода. Он просто пронаблюдает, что так произойдет. Но почему? Он не знает почему. Почему не взаимодействуют эти вещи? Итак, человек выступает в роли Творца, видите? Он пытается все это комбинировать, синтезировать, создавать, но само живое существо, оно же по своей природе производит какие-то вещи. И в природе они все вместе живые существа. Какие-то растения дают кислород, кто-то выдыхает, да, углекислоту, и идет обмен. Кто-то ест эту пищу, выбрасывает отходы, кто-то ест его отходы, выбрасывает другую вещь. И все взаимосвязано. Синтез идет. Великая вещь. Этот круг жизни, круг природы. Все связано. Живот живая с живаном. Одни виды жизни служат пищей для других видов жизни. Значит, у каждого вида жизни есть своя пища. И какое удивительное творение. Смотрите. Так все работает. А почему так все работает? Потому что есть еще сверхдуша. Есть живое существо, которое знает, что оно должно делать. Так. Желание у нее есть. Вот это она хочет делать. Корова хочет есть траву. А волк хочет убивать животных и есть их кровь. Да. А есть еще сверхдуша, которая поддерживает все эти виды жизни и дает им материал, разум, чувства, ум, разнообразие форм и жизней. Кто-то подвижное живое существо, кто-то неподвижное живое существо. И они трансмигрируют в эволюционной лестнице, взаимосвязаны. То есть до человеческой формы жизни я прошел все эти виды жизни. Неподвижные, до подвижных и до человеческой формы жизни. И так работает вселенский закон. Трансцендентальное знание же заключается не в этом. Это материальное знание, материальная область познания. Есть душа, есть сверхдуша, есть материя, они взаимодействуют. Получается карма, время. Время – аспект сверхдуши здесь. Когда живые существа действуют, это карма называется. А действуют они в материальной природе, которая состоит из гун, из трех гун природы. Она имеет качество, эта материя. И мы наделены этими различными качествами разнообразия этой материи. Это все относится к материальному знанию. Трансцендентальное знание, когда мы знаем, зачем все так взаимодействует, для чего. Зачем нам нужно было трансмигрировать до человеческой формы жизни? Теперь что? Дальше что? Мы достигли, кажется, потолка в своей эволюции. Что теперь дальше? Снова становиться животным? Если мы живем как животные, то можем снова форму жизни сменить на более низшую в соответствии с деятельностью. Нет. Нет. Человеческая форма жизни предназначена для приобретения трансцендентального знания. Трансцендентальное означает знание понять источник всего этого. Творение форм жизни, видов жизни, смысла творения. Для чего же живое существо живет в конечном итоге? Для того, чтобы освободиться от материи. Сейчас мы зависим от материи, в результате происходит страдание. Человек может это понять, животное не в состоянии понять. Даже если у животного очень много страданий в жизни, оно не задумается, почему жизнь полна страданий. Почитаю-ка я Бхагавад-гиту. Нет такой возможности. А человек будет спрашивать, в чем дело, почему мир так устроен? Почему здесь так много плохих вещей? Мне нужно понять это устройство. Почему так? Так не должно быть. Я думаю, что так не должно быть. Как один человек, он занимался преступник, грабежами. С 14 лет он начал преступную деятельность. В конце концов, он научился убивать. Это 96-й год в России. Начался убивать, грабить, бить людей, для него это было просто наслаждение. И угодил в тюрьму, конечно же. В общей сложности он просидел более 10 лет. Он узнал очень хорошо весь преступный мир, всю тюремную жизнь. Он был экспертом в этом большим. И на его счету было несколько убийств, и наконец его взяли еще раз с поличным и приговорили к высшей мере наказания. Это долгий процесс довольно-таки. Знаете, сначала нужно было все это доказать и прочее, документально, прежде чем приговорить человека. Он ждал, что, может быть, не все преступления всплывут, а может быть, все. Но в любом случае хорошего было мало. Уже того, что было, достаточно, чтобы из тюрьмы уже не вылезать. И он почувствовал, что жизнь как-то его пришла к какому-то кризису, к концу подходит. И он подумал, нужно какое-то покаяние, что ли, освободиться от этого груза. Тяжело жить с ним. Жестокий, страшный человек, знаете. Вдруг стал думать, что, оказывается, в Бога-то я верил, так или иначе, но не знал, где он никогда. Казалось, что его нет здесь. И ему Библию принесли в передачке. Его невеста. Он почитал и понял, что да, покаяние – это хорошая вещь. Нужно абсолютно каждому человеку это. У каждого на душе есть какая-то проблема. У каждого человека. И не одна, а много проблем есть. Это сильно отягчает наше существование. Он говорит, надо всем каяться. Попросила, а священник может прийти ко мне? Считали, что он практически уже смертник, этот человек. Да, священник может прийти. Это нормально. Он захотел, чтобы священник пришел к нему. И когда священник должен был прийти, его спросили, а как вы заплатите за это? Вы сами заплатите или ваши родственники заплатят? То есть плата нужна за это. Это его как-то шокировало. Очень болезненно задело, что за это нужно как-то заплатить деньги. Был сильно разочарован, отказался от всего, Библию вернул и несколько дней лежал, вообще ничего не делал. У него травма получилась такая, своеобразная. Чувствительный человек, видите, вот такой страшный, но чувствительный оказался. И он думал о жизни, о смерти, разговаривал с людьми, и в конце концов кто-то сказал, тут есть библиотечка у охранника одного. Там есть какие-то книги философские. Не хочешь посмотреть? И там оказалась Бхагавад-гита. Шрила Прабхупада. Вот эта книга. Он получил ее, стал читать и стал преданным. Ну, настоящим преданным. Четки сделал, как тут все написано. Из хлеба. В тюрьме обычно из хлеба делают четки. Преданные, когда сели в тюрьме, тоже делали из хлеба четки. Скатывают шарики так вот, а потом они высыхают, очень твердо становятся. И на веревочке. И он стал там потом пищу предлагать, стал проповедовать, читать эту Бхагавад-гиту. Намахата там открылась у него, у смертника. Вот так все и было. Ему продукты потом написал преданным в храм, преданные стали посылать ему просад. Что-то еще, не помню. Кое-какие книги. И затем он осознал, что да, жизнь предназначена для самосознания, прямо в тюрьме. У него не было другого выхода, он стал полностью предаваться Богу. Повторял 128 кругов мантры каждый день. 128. Ну, смертник, что ему еще делать? Он садился вот так вот и... Он знал, что каждый день могут ему сказать, что вот переговор подтвержден, в исполнение привести его нужно. Он знал, что каждый день такое может произойти, поэтому он каждый день предавал святому имени, чтобы вот погрузиться полностью в воспевание. У него это получалось лучше, 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 лучше. Знаете, мы в другой ситуации. Нам кажется, что мы это когда-то еще не скоро произойдет. У нас еще много времени. Можем предаваться, можем не предаваться немножко, но чуть-чуть можно предаться, конечно. То есть есть время. Но он думал, у меня нет времени. Это может быть мой последний день. И он предавался каждый день. И с ним стали происходить удивительные вещи. Видения. Такие видения, что свет проникал сквозь стену в чужую камеру. Люди стучали туда и говорили, что там делаешь? Ты там допился уже? Что такое там? Сияет все, у тебя из камеры сияние идет. А он видел Кришну там день Джанмаштами, например. Предлагал во сне ему какие-то блюда и так далее. Там запахи благовоний были. То есть реалии стали проникать туда духовные. Духовные, нематериальные. И он видел, что эта материальная жизнь, на самом деле, это просто покрытие. Покрытие духа. Как тюрьма оно просто покрытие. А сам индивидуум, он свободен по своей природе. Это чужеродно ему сидеть, это в тюрьме, в камере. Также это тело тоже, оно источник каких-то страданий, мы, конечно, привязаны к нему, мы иногда даже ценим это тело, но оно временно. И оно источник страданий, и это покрытие. Это покрытие чувств и ума. Материальные чувства и ум. И мы видим, слышим, воняем, осязаем, и это все, что нам дано. Не больше этого.
И так он понял, что есть духовная жизнь, и однажды он увидел сон. Он увидел красивый храм ведический, хотя никогда не видел таких изображений. Он увидел огромную алтарную комнату, описал, какие там были полы, вот как в Майяпуре, буквально описание было, как будто он был в Майяпуре. Я так видел просто Майяпуру, я представляю. Он видел большой этот алтарь, ясасу, на которой сидит обычно дающий лекции по Шримад-Бхагаватам, зал храмовый. Огромное количество преданных, он видел тысячи в шафране, в белом. И на Ясасане он увидел Прабхупаду. Был настолько удивлен во сне, настолько это его поразило, что он видит Прабхупаду. Прабхупада что-то говорил, но он не слышал ничего, и Прабхупада пошел на выход, и он бежал за ним. Но на выходе Прабхупада полетел в облака, пошел куда-то вверх, а он стал падать вниз, и зацепившись за ступень этого храма, понял, что храм висит в воздухе. И на огромной высоте, и он буквально на краю гибели, он как видно пальчиками держит эти ступеньки, готовы сорваться в пропасть в любую секунду. А Прабхупада просто пошел, он не падает. И он такой сильный страх испытал во сне, это конец, он подумал, мне просто конец. И тут вышел один из саньяси, который был там в храме, с дандой, взял его ли рукой за шиворот и так вот, и вытащил оттуда. И сказал, читай эти книги, повторяй святое имя, так ты будешь всегда связан со мной. И ушел. И когда он проснулся, он был под сильным впечатлением этого сна. Трем преданным передали ему книги, изображения, посмотрел, узнал на фотографии Гопал Кришна Госвами, который вытащил его за шиворот. И сказал, читай, поспевай, будешь со мной. И он сказал, это мой духовный учитель. Все, он принял его как гуру, духовного учителя. И однажды пришел начальник тюрьмы к нему. Были журналисты, другие. Интересно было посмотреть на смертника, который тут поет, танцует. Весело проводит время, не боится смерти, совсем с ним разговариваешь, он проповедует. В ней есть это тело, вы душа, на самом деле, повторяйте Хари Кришна. Весь мир тюрьма, он говорит. Пришел начальник тюрьмы, увидел там алтарь у него уже в камере смертника. Сам он уже в каких-то там атрибутах, четки у него, тилака. Все уже знает, знаете, все так делает. Предлагает пищу, всем раздает, там проповедует и так далее. Вздохнул глубоко и сказал, ты знаешь, а ведь приговор подтвердили. С сожалением так сказал. Он видел перемену колоссальную этого человека, но вот нужно высшее мера наказания, подтверждено. Ну да вы не переживайте, сказал этот человек. А я к другому не готовился. Да, я в принципе уже готов, все в порядке. А что еще мне должны были присудить? Я, представьте, что я делал, чем я занимался. Это же нормально, почему так переживаете? Карма, я должен получить, просто рассчитаться со всем этим. Но у тебя еще есть шанс помилования. Ты должен использовать этот шанс. Может быть, тебя помилуют? Ну да, сказал, может быть. И ушел начальник тюрьмы. И его помиловали. Только потому, что он стал преданным. Теперь он где-то сидит на острове Огненном, Белое озеро есть такое. Это пожизненное там, заключение, там он повторяет свои круги, проповедует, работает, что-то делает. У него есть духовный учитель, есть святое имя. И многие преданные, которые сидели в тюрьме, практически все, они говорили одно и то же, что в тюрьме мы непосредственно с Кришной общались. Лицом к лицу. А когда вышли на свободу, это кончилось. Почему? Они написали гуру, почему так? В тюрьме Кришна был фактом, каждый день перед нами. Он нас защищал, помогал, спасал, кормил, все-все было. Все устраивалось свыше, все видели это. Но представьте, выжить среди уголовников, преданному, в тюрьме, это непростое дело. Уголовник с уголовником хорошо, это понятно, но преданный с уголовником, это непростое дело. Но так оно происходило. И тогда гуру написал, что в тюрьме у вас не было другого выхода, кроме как предаться Кришне. Поэтому вы чувствовали, как вы прямо буквально на коленях сидите у него. Ваше повторение святого имени было очень качественным. Ваши мысли были сконцентрированы. Вы не думали о греховной деятельности. И так было много-много плюсов в вашей жизни, в тех обстоятельствах. Теперь вы освободились. У вас свобода выбора появилась, смотрите. Что не было в тюрьме. Теперь вы можете предаваться, а можете не предаваться.
Можете наполовину предаться или на четверть предаться. Считать себя преданным при этом. Поэтому процесс уже не так могущественный, как кажется. Дело не в этом, он такой же могущественный. Еще более могущественный, чем мы даже можем себе представить. Кришна прямо в сердце каждого находится. Параматма. В ядре каждого атома. Это прямо здесь, прямо с нами, не где-то за горами. Но из-за моей свободы выбора я не могу этим воспользоваться. Потому что моя свобода выбора – чувственное наслаждение. Я еще чего-то хочу в этом мире. Предаться это лучше в конце жизни, перед самой смертью. Так человек думает. Пока я молодой и красивый, зачем предаваться, отрекаться? Вы что, смеетесь, что ли? Смотрите на меня, как я выгляжу. Куда мне предаваться? Мне нужно жениться еще 5 раз. У меня еще все впереди, посмотрите. Денег накопить побольше, а потом умереть. Когда красота уйдет, когда денег будет много, вот это все отдам Богу, когда уже ничего не нужно будет. Вот пусть он возьмет это все. Старое тело уже разрушенное пусть берет. Красоту я отдам кому-нибудь другому. А Богу то, что останется. 2 человека работали, заработали денег. Говорит, давай поделим. Нет, погоди, нужно что-то Богу отдать. Мы же с тобой религиозные люди, нужно какое-то пожертвование сделать. Ну сколько Богу? Стали думать, сколько же Богу полагается от всего заработанного. А я сказал, знаешь, что сделаем? Давай подбросим все деньги вверх. Все, что Богу нужно, он там возьмет, а то, что пойдет, будет нашим. Ему же ничего не нужно от нас. Шривастый Кур, он сидел с преданными рано утром, они были в путешествии. Сидели, и утренний был класс Бхагаватам, где-то утром под деревом они переночевали. Утром они омылись в Ганге, сделали все необходимые обязанности утренние, повторили мантры, спели Мангала Арати, сели класс Бхагаватам. Так, прекрасно. И тут свадебный кортеж идет. Шум, там песни, знаете, дудки всякие. На лошадях, там жених и невеста, такие красивые. Люди все радуются, свадьба. Шримас посмотрел, жених был очень красивый. 100 раз красивее невесты. А люди сами удивлялись этому. Но для такого жениха трудно было вообще невесту найти. Ну, какая-никакая, но все-таки нашли. Это был очень красивый человек. И Шривас давал лекцию, посмотрел, сказал, о, какой красивый жених. Но он имел в виду другое. Он сказал, если бы этот человек стал служить Богу, он бы в этой жизни достиг успеха. Почему так сказал? Вы очень редко найдете красивого человека, который служит Богу. Это очень редко встречается. Красивого, богатого, образованного, молодого. Чтобы он служил Богу? Где вы таких видели, дураков? Скорее бы найти старого, больного, страдающего. У него уже все умерли. Он сам уже одной ногой в могиле. И тогда он уже служит Богу. Поэтому сказал, вот если человек в этом теле будет служить Богу, это будет чего-то стоить. Это будет серьезная жертва на самом деле. Вот это можно всерьез воспринять. Итак, этот человек, да, ему нечего было терять там в тюрьме, но он удивительные вещи пережил. Я имею в виду откровения, духовные откровения. За очень короткое время он узнал, кто такой Бог. Он узнал, что такое душа. Избавился от всех сомнений. Здесь говорится, получая трансцендентальное знание, ты переправишься через любой океан, через любые препятствия. Как же получить трансцендентальное знание? Трансцендентальное знание не что иное, как восприятие Бога. Источник знания – Бог. И цель познания – тоже Бог. Вот это и трансцендентальное знание. Если мы знаем, кто источник знания, кто цель знания, это и трансцендентальное знание. Кто говорит Бхагавадгиту? Кришна. Вот что важно понять. А для чего он говорит Бхагавадгиту? Для того, чтобы вернуть к себе живое существо, чтобы он понял живое существо. Вот и все. Все, что нужно понять, вот эти 2 вещи. Но поскольку они непонятны, абсолютно непонятны, нужно прочитать всю Бхагавадгиту, изучить ее. Кто же такой Кришна на самом деле? Нужно еще понять это. А я кто такой? Нужно еще понять, вспомнить это все. И что я должен делать? Все это нужно изучить. Говорится, Бог – это понятие общее. Бог – абсолютная истина, это не одно и то же. Абсолютная истина – это то, из чего все исходит. А Бог – обладатель всего. Хотя между этим большой разницы нет. Бог означает обладатель. Так вот, кто же такой обладатель всего? Кому я принадлежу? Кто обладает мной? Мне кажется, что мной никто не обладает. Это называется майя, иллюзия. Я полностью подчиненное живое существо, абсолютно, на каждом шагу. И нужно понять, кто же мной обладает, кто же мой хозяин. Жена или муж, или начальник на работе мой хозяин, а может быть мэр города или президент страны, а может быть полубоги какие-нибудь. Нет, мой хозяин, Бог, я его частичка, неотъемлемая частичка, джива, душа, это божественная искра, частичка Бога. Итак, мой хозяин Бог, этому учит Бхагавад-гита. Пойми его как Ишвару. Сначала пойми его как Ишвару, а потом все остальное. Ишвара означает, он повелевает всем, обладает всем, все ему принадлежит. Бхагаван. Это означает, что я тоже нахожусь под контролем. Любой из нас, на самом деле. И при этом каждый может думать, я независим. Я не под контролем. Почему люди отказываются от этого знания? Потому что вы, когда вы понимаете Бхагавад-гиту, вы понимаете, вы контролируетесь. Никто не является независимым. О, нет, нет, мне лучше оставаться независимым. Не надо мне этого знания, не надо, не надо. Я хочу быть независимым. Нет никакого Бога. Я сам все делаю на самом деле. Это более приятно осознавать. Я делаю все сам. Это называется иллюзия. Как ученые открыли какой-то там вирус новый. Ну, не новый, а создали старый. Теперь они сказали, что не повторили то, что есть в природе. Слышали об этом? Нет? Полиомиелит. Полиомиелит? Поли? Полимили? Какой-то вирус. Они создали благоприятную среду для того, чтобы он там появился, и он появился. Вот так они его создали. Они гордятся. Потом они ввели это какому-то мышу, и он помер. И доказали, что они добились успеха. Я могу создать тоже таким образом что угодно. Если развести дома грязь, придут тараканы. Я могу создать тараканов, например. Если поставить молоко заквашится, оно прокиснет, там будут тоже какие-то бактерии. Видите, я создатель, творец. Вот так же ученые. И в доказательство они взяли и убили мыша. Вот, пожалуйста. Подкрепили это все экспериментом. Пришла туда какая-то обычная клетка, которая кругом полны-полно. Они им показали, что они создали что-то живое. Видите, попытки не прекращаются, они хотят создать жизнь. Почему? Как вы думаете, почему они так настаивают на этом? Хотя очевидно, что жизнь происходит от жизни в природе. Они хотят создать его химическим путем, тем не менее. Потому что если я создам жизнь, я кто буду являться? Я есть Бог, теперь я буду все контролировать. Они очень хотят создать жизнь, какой-то высший разум, какого-то робота, знаете, такого наделенного какого-то сверхинтеллектом. Для чего? Чтобы контролировать его, управлять по собственному желанию. Вот такой вот Бог. Есть такой фантастический рассказ, я когда в детстве читал. Ученые создали машину, такой компьютер. Это фантастика, сейчас это уже не фантастика, но тогда была фантастика. Сейчас есть уже интернет. Тогда не было интернета, лет 30 назад, может быть, что-то такое. Такой компьютер, вложили туда всю информацию мира, все знания, всю науку, все. А теперь эта машина должна заговорить с этим знанием совсем. Мировым знанием, представьте себе. И все человечество было в напряжении. Была прямая трансляция в каждом доме, все включили телевизоры там по каналам, все смотрели, что сейчас будет, сейчас будут говорить со сверхинтеллектом. И вот нажали кнопку, и машина заработала, все в порядке. Приборы показали, что она включена, хорошо работает. И теперь главный вопрос задают машине. Есть ли Бог? И там все гудит в машине, знаете, все работает. Сверхинтеллект напрягается. И говорит таким громоподобным голосом, все слышат это по всей земле. Да, теперь есть. Ученые создают Бога, видите. Значит, они выше Бога. Видите как? То есть я независимый. Я создам все заново. Так и буду независим ни от чего. Главная их тенденция быть независимым от этих законов. Создадим человека в пробирке, не говорят. Зачем, если есть уже природная пробирка, Прабхупада говорит? Уже в природе есть пробирка, создавайте сколько хотите. Нет, нужно в стеклянной пробирке создать. Один мистик решил создать людей, растущих на дереве. Он наблюдал, думал, деревья лучше устроены, чем люди. Смотрите, как человеку трудно рождаться и как появляться на свет. Это в муках. Почему людям не расти на дереве? Вот цветок такой, представьте. Потом завязывается. Потом руки, ноги отрастают и отпадают, и идет. Почему нет? А почему такой способ не попробовать? И он мистик, он начал процесс. Посадил семечко, поговорил что-то, пошептал, плюнул 3 раза. И стало расти дерево. И он контролировал все там процессы, мистическая энергия, это дерево, это пальма была. И появилась уже голова ребенка. Его остановили. Что ты делаешь? Ты не понимаешь, человек это не растение, не животное. Человек должен так рождаться. Почему? Хорошо. Ты вырастешь человека с дерева, а кто будет его мама, скажи? Кто папа? Не будет отношений этих. Это не будет человеческим существом без этих отношений. Человек должен знать, что у него есть мама, есть папа. Человеку свойственна любовь. А если ты создашь его с дерева, где эта любовь будет? Он не научится этому любви. Невозможно. Мать должна выстрадать его. Законы природы таковы. Они не случайны. Не пытайся это изменить. Иначе ты не получишь человека, ты получишь что-то другое. Он остановился. Это не что иное, как кокос. Пойдите в Индию, узнаете, что кокос – необычное дерево. Сок кокоса по составу в точности человеческая кровь. Вегетарианская, конечно. В годы мировой войны этой жидкостью переливали, делали переливание крови раненым людям. Она не хватало этих доноров. Делали переливание крови кокосовой жидкостью. Если вы рассмотрите внимательно кокосовый орех, он напоминает по форме голову ребенка, там даже есть в зачатке глаза и нос. И растет высоко на дерево, ни одно животное не может взять его. И если падает, не раскусить его. Только человек. Кроме того, еще не было в истории случая, чтобы кокос упал кому-то на голову. Пальмы очень высокие. Иногда очень сильный ветер. Такие орехи. Вот такая же голова сверху падает, представьте. С 15 метров. Убьет. Но ни одного случая не было в истории, чтобы кокос упал кому-то на голову. Есть поговорка в Бенгалии. У кокоса есть глаза. Очень необычное мистическое дерево. Это осталось то дерево от того мистика, который пытался создать людей, но его остановили. Таких деревьев больше нет. Это зафиксировано в шастрах. То есть наука и раньше этим интересовалась, только другим методом это делала. Как некоторые мистики не с корнем мандрагоры могли делать тоже живые всякие существа. Но эта техника сейчас утрачена. То есть в этом должны присутствовать мистические силы человека. А сейчас только интеллект и ум, и нет мистических сил, чтобы создавать какие-то вещи, поддерживать их мистической силой. Жизненная сила нужна, большая, очень большая. Нужно часть силы отдавать своей для этого. Если мы такую часть и дадим, то нам уже ничего не останется. Наш срок жизни тут же иссякнет. Поэтому мы не можем сейчас такие эксперименты делать. Но великие мистики могут, они обладают этим барманическим чеджесом, который накапливают, а затем используют по собственному желанию, как хотят. Это была другая наука. Все это относится к кармическому знанию, можете представить? Карма – это все карма. Такие широкие возможности. Карма, канда. Если вы изучите этот раздел Писания, вы узнаете о райских планетах. Вы сможете понять, как добраться на этот уровень вообще. Карма, канди никогда не перестраивают в этом мире ничего, никакой наукой не занимаются. Нет, они просто знают, как перейти на более высокий уровень отсюда. Этот уровень изменить нельзя. Можете что-то улучшить, но одновременно с этим что-то ухудшится. Нельзя все просто одновременно улучшить. Это другой уровень уже жизни, все. Это другая планетарная система за это отвечает. Этот уровень сделайте тут лучше, тут будет хуже. Тут сделайте лучше, тут будет хуже. Все будет в равновесии находиться. Нельзя поднять весь этот уровень до райского уровня. Нельзя опустить до адского все. Это средний уровень. Адский, райский здесь уровень смешаны. Так должно быть. Поэтому люди тут не могут установить мир, например. Даже когда все хорошо, мира нет. Когда все плохо, мир. Как-то все не так, как мы хотим здесь. Не все так. Но карма-канда знает человек, что есть другие уровни существования, и я просто перейду сюда. Он знает реинкарнацию очень хорошо. Эти люди очень хорошо обучены, они знают правила, ритуалы, знают, как свое сознание подготовить к более высокому существованию. И те планеты, которые мы видим во Вселенной, они все населены прекрасно различными живыми существами в соответствии с кармой. Так вот, трансцендентальное знание означает, что мы должны превзойти все эти уровни полностью, поскольку они все связаны с рождением и смертью. А Абрама, Бхуванала, Лука, Пунара, Варти, Нарджуна, все они от высшей планеты до низшей, это места смерти, временные планеты. То есть трансцендентальное знание, переплываем через все это. Куда? Духовный обитель, царство Бога. Душа – это частичка трансцендентального мира. В условиях материи сейчас находится. Каждый в своем теле пытается выживать в этом мире. И не имеет значения, какова карма человека, если он встал на этот путь. Здесь говорится, переплывешь любое количество. Если ты имеешь трансцендентальное знание, если ты знаешь, кто Верховный, и знаешь, кто ты по отношению к нему, это все. Один человек в Америке, он пришел первый раз на лекцию Прабхупады, он с такой бородой, с такими волосами, с хиппи. Первый раз. Там уже были ученики, Прабхупада вел лекцию. Он поднял руку и сказал сразу же, «Свамиджи, вы мне можете дать посвящение?» Он понял, о чем говорит этот человек. Все удивились. Такой дерзкий. Первый раз пришел, уже посвящение просит. Все были очень удивлены. А Прабхупада спросил его сразу же, а кто такой Бог? Ответьте мне сначала. Бог, он подумал немножко, я из лекции понял, что Бог это Кришна, сказал он. Правильно, а вы кто? Он еще подумал. Вы, кажется, говорили, что я слуга Кришны. Хорошо, завтра вам дам посвящение. Это все, что нужно знать на самом деле. Но если это мы знаем как Вигьяну, не просто как Гьяну, мы должны теперь так и поступать, как слуги Кришны. Тогда может быть посвящение и связь с этим знанием. Трансцендентальное знание можно получить, но мы должны принять основу сначала, хотя бы теоретически. Потому что дух Бхагавад-гиты означает смирение. Без смирения это знание не постигается. А почему Кришна Бог? А почему бы не сказал Прабхупада? Почему ему не быть Богом? А кто сказал Прабхупада? Не знаем. Тогда примите Кришну. Вы же не знаете, кто. Да вот, принимайте Кришну. Кришна означает все привлекающие, обладающие всеми энергиями и так далее. И понятно, что если мы изучим этимологию этого слова и его положение, поймем, кто такой Кришна. Да, Бог, но в его высшем аспекте, который не связан ни с творением, ни с судебными процессами в этом мире кармы, ни с какими материальными вообще делами он не связан. Вот такой Бог на самом деле. Обычно Бога понимают связанного с этим миром. Но это не высшее понимание Бога. Бог не связан с этим миром. Так же, как государство не связано с тюрьмами на самом деле непосредственно. Через посредство каких-то органов они связаны. Сами не связаны с этим миром. У них есть своя личная жизнь и прочее. Так же и Бог. Он не связан с тюрьмой материального мира. Сам у него есть личный обитель. Вот это знание. Вот там он Кришна. У себя лично в обители Кришны. Тогда как в этом мире его знают еще как Творца, как судью, как справедливого или милосердного. Это все понятия, относящиеся к этому миру. Сам же он не относится ни к добродетели, ни к злодеянию. Он абсолютен. Двойственность не распространяется на него. Он неплох и нехорош. Он абсолютен. Абсолютное благо, говорится. Значит, что он может делать все, что угодно, и все это хорошо. Даже воровать может. Что он и делает целыми днями. Во Вриндаване только этим занимается, ворует масло Яшоды, постоянно играет с ней. А они его ловят. Интересные игры. И его прославляют и поклоняются, как вору. Танцуют по ночам с женщинами, с чужими. Нет ничего чужого для него, правда же? Ведь все ему принадлежит. Но он так устраивает, что не выглядит чужими, тем не менее, поскольку он не замужем. А он танцует с ними по ночам. Это Кришна называется. Вот такой Бог. Вне правил и предписаний. Его нельзя связывать с правилами этого мира. Здесь этот мир отражение духовного, и он извращен. Если кто-то танцует с женами, с чужими по ночам, то это очень плохо, это делает человек. Если он ворует у кого-то, тоже очень плохо. Но в духовном мире нет ни плохого, ни хорошего. Потому что все основано на любви, на истинной любви, не на вожделении. Здесь он ворует, потому что у него вожделение, чувства не контролируются. По ночам танцует по той же самой причине. А в духовном мире это происходит на другой платформе, на платформе бескорыстной любви. Поэтому там нет таких понятий, как плохо и хорошо. Там все абсолютное благо. Вот это Бог называется. Полная свобода. Не так, что это нельзя, а это можно. Все можно в духовном мире. И все хорошо. А здесь мы должны знать, что можно, а что нельзя. Нельзя имитировать этот уровень здесь. Все можно. Здесь как раз многие вещи нельзя делать. Потому что можно уйти от Бога, а можно прийти к Богу. Есть два направления дается. И мы всегда выбираем. И так, чтобы избавиться от своей кармы, мы должны просто делать правильный выбор. Всего есть два пути к Богу и в другую сторону. Вот и все. Но если мы на каждом шагу будем выбирать Бога, мы увидим. Это выразится в регулирующих принципах. Не убей, не кради, не лги, не принимай интоксикации, не занимайся незаконным сексом, не ешь мясо, рыбу, яйца. Все это можно так выразить. Если мы хотим каждый день идти к Богу в этом направлении, то что-то мы должны отвергнуть, ложное, неправильное. Это выразится в религиозных принципах. Вот это можно, а вот это нельзя. Почему? Вот так ты придешь к Богу, а так ты не придешь к Богу. Так ты остаешься здесь и снова реинкарнируешь. Меняешь тела, страдаешь, страдания продолжаются. Итак, самое важное – это достичь Бога через развитие сознания Бога, сознания Кришны. Как только мы понимаем, кто такой Бог, и действуем согласно этому пониманию, мы уже живем с Богом. Все. Тут не нужно какие-то другие доказательства. По-другому это не доказывается никак. Поэтому каждый может сам себе доказать это с помощью духовной практики, преданного служения. Харе Кришна. Вопросы, пожалуйста, будут ли? Можно активнее на вопросы немножко. Лекция была очень долгая, поэтому вопросы должны быть. Или учителя вопросов не задают? Как вы поставите вопрос?
Я поставлю вопрос так. Каким образом нам на Земле, ну, то есть в этом мире, как нам бороться с нашим эго? Ну, вот такой вопрос.
Как нам бороться с ложным эго? Это настоящая борьба, вы правы. Это война, не просто борьба. Ложное эго – это наиболее тонкий материальный элемент. Его очень трудно увидеть, постичь, воспринимать очень сложно его. И тем не менее мы видим его на каждом шагу, всегда. Это самый видимый элемент на самом деле. При помощи разума можно видеть это. Я мужчина, я женщина. Что это такое? Это ложное эго. Каждый себя ведет как мужчина, либо как женщина. Это ложное эго. Каждый занимается какой-то деятельностью, которая ему нравится, профессия. Что это такое? Это ложное эго. Каждый выражает какое-то свое мнение. Что это такое? Это ложное эго. На каждом шагу. Люди ссорятся каждый день. Что это такое? Ложное эго. Хвалят друг друга иногда, любят. Что это такое? Тоже ложное эго. Это куда вы ни посмотрите, кругом ложное эго. Это так же, как рыбе объясняют. Рыба, ты знаешь, что такое вода? Кругом тебя вода. И рыба смотрит и думает, а где вода? Покажите. О какой воде вы говорите? Но куда бы она ни посмотрела, она смотрит через воду, правда? Так же человек думает он, или говорит, или спит, или действует. Он действует через призму ложного эго полностью. У него нет никакого малейшего опыта жизни за пределами ложного эго, за пределами телесной концепции. Я есть это тело. Даже во сне эта концепция сохраняется. И вот вопрос, как же бороться с ним? Сложно. Для этого нужно узнать сначала формулу, кто я. Я душа, я не есть это материальное тело. Что это за утверждение? Это утверждение путем отрицания. Я не есть что-то. А вот кто я есть, этого еще знания нет, видите? Итак, я не мужчина, не женщина, не русский, не американец. Вот эти платформы мы отбрасываем. А как же действовать тогда? Я есть слуга Бога. Вот тут открывается возможность что-то делать, наконец. Вот так можно бороться с сложным эго, начинать. Как слуга Бога я могу использовать, смотрите, свой пол, свою национальность, свое образование, свою профессию. Все вот эти ложные вещи я могу использовать в служении Богу. И они начинают быть истинными вещами, духовными вещами. Я могу работать для Кришны, думать для Кришны, детей воспитывать для Кришны, семья для Кришны. Смотрите, все связывается здесь уже. Они становятся истинными. Почему? Поскольку эти вещи, они становятся причиной просветления, трансцендентального знания. Как колючка попадает в ногу. Я могу взять точно такую же колючку, смотрите, и вытащить первую колючку. Тем же самым средством. Итак, тело материально. Я могу тем же самым материальным телом извлечь материальную болезнь. Как? Правильно ее использовав. Эта колючка, впиваясь в ногу, больно делает. А если ее использую по назначению в другом смысле, она избавит меня от боли. От употребления молока часто бывает болезнь желудка, которую можно вылечить творогом, например. Тоже молочный продукт, видите? Можно в другом виде его использовать. Также и деятельность, которой я пользуюсь, или деньги, или средства, или семья, все, что у меня есть, я могу использовать в другом направлении. И это уже будет причиной духовного развития. Уменьшается ложное эго. Ложное эго есть истинное эго. Истинное эго означает, я есть частичка Бога. Слуга Бога. Принцип служения избавляет меня от ложного эго. Вот этого не хватает сейчас очень. Многие люди знают, что есть Бог, но они не знают, что делать с этим ложным эго при этом. Они не знают, как служить Богу, что делать для этого. Они живут как материалисты, обычные люди. Некоторые мои родственники, я их навещал в этот раз, они читают Бхагавад-гиту и знают то, это, другое. С ними можно легко говорить на эти темы, они читают, все знают. Но живут как мирские люди. Я ничего не понимаю до сих пор. Ложное эго остается. Все знание становится ложным. Оно напоминает такое же знание. Потому что я слова могу те же самые произнести. Но это лишь гьяна, нет деятельности вигьяны, приобретенного знания. Живут они как обычные невежественные люди. При этом. Поэтому ложное эго можно преодолеть деятельностью духовной. Какое знание необходимо человеку, чтобы вытерпеть болезненные стороны духовной жизни? Например, если врач лечит иногда лечение больнее самой болезни. Зуб болит. Иногда лечить зуб еще больнее, чем терпеть эту боль. Правда, еще больнее подчас само лечение становится. Но врач, он готовит для этого пациента. Хотя бы он скажет, так потерпите, сейчас будет немножко больно. Правда, он предупредит, он предупреждает. Либо делает какую-то обезболивающую инъекцию. Однажды я был у зубного врача, и он сказал, нужно сверлить. И нужно делать укол. То есть сверлить, но там нерв открытый, да, он сказал, что нужно сейчас мышьяк поставить, а потом только заниматься этим. Пройдет много времени. У меня не было времени. Я сказал, сверлите без мышьяка, сверлите сразу. Я сказал, это очень больно. Сказал, у меня нет времени, сверлите, я потерплю. Она, нет, это очень больно. Сказал, да ну, нет, просто сверлите, да и все. Я выдержу. Сказал, нет, не буду, это очень больно. Потеряете сознание, это очень больно. Видите, человек знает, врач знает, он потеряет сознание. Я не буду это делать. Я сделаю по-другому. Я сделаю так, мышьяк, есть такой, а потом я посверлю, потом он потерпит. Так это происходит. В духовной жизни точно так же мы можем терпеть ложное эго. Если сейчас, представьте, каждому из нас рассказать всю истину, всю без остатка, знаете, что с нами произойдет? Мы не захотим ничего больше. Ни жить, ни умереть, ни сознание Кришны, ни домой возвращаться. Мы хотим просто провалиться сквозь землю и все, и уснуть в забытье на миллион лет. Если всю правду о нас рассказать, вот как она есть, да мы не поверим в это, честно говоря. Мы защищены надежно невежеством, мы не верим просто. Такого быть не может. Но если вдруг нам развеять это невежество и открыть все это, знаете, как это будет трудно. Это хуже будет всякого убийства, всякого насилия. Поэтому процесс постепенный. Сначала узнай, что ты страдаешь в этом мире. Первое. Осознай страдания в этом мире. Люди, которые наслаждаются этим миром, вы мне объясните сознание Кришны. Вот первое, нужно осознать, что здесь мир для страданий. Так, хорошо, я это понимаю. А теперь пойми, почему ты страдаешь. Из-за этого человека? Или из-за этой страны? Нет. Из-за твоего ложного эго. Из-за твоих грехов. О, это уже серьезно. Это правда, действительно это так. Я готов уже что-то понимать. Смотрите, я становлюсь серьезным. Я ведь сам себе все это создал. Вот они законы, я их изучаю, так и есть. Я вот такой человек. И до сих пор, хотя ты это понимаешь, ты совершаешь греховную деятельность. Ты хочешь совершать. В уме ты делаешь ужасные вещи. Ты только вид подаешь, что ты преданный. Правда? Все согласны с этим? На показ что не предаться? Хари Кришна. А кто ты на самом деле? Ну, посмотри на себя. Вот это знание мы получаем прямо изнутри сердца. Ну-ка, посмотри на себя. А ну-ка, еще на себя посмотри. Ну-ка, еще. О, Боже, я такого не ожидал вообще. Не мог даже предполагать. Это еще не все. А что ты вообще собирался делать с Адной Кришной, ты знаешь, на самом деле? К чему ты на самом деле стремишься, ты знаешь? К Богу, служить Богу. Посмотри, посмотри внимательно, как ты хочешь стать святым, чтобы тебе служили как Богу. И много-много всяких вещей на этом пути, таких подобных. Но Бог не создает препятствия такое, чтобы человек не мог его преодолеть. Мы об этом будем сказать. Поэтому людей слишком готовить к этому не нужно. Это устраивается свыше. Появляется препятствие, человек преодолевает его. Появляется новое препятствие. Но он уже сильнее. Он может преодолеть следующее препятствие. Он преодолел, стал сильнее. О, еще одно препятствие. И так до полного очищения. И вы увидите, что такое человек называется смирение. Сильнее и смирение, смирение, смирение. Как дерево, которое нагружается плодами, ниже, 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 ниже склоняется. Таков процесс. Только пустое дерево такое, прямое, знаете, гордо так стоит. Нагруженное плодами, оно будет склоняться до земли. Смирение, такое качество. Мы этому учимся. Без смирения нельзя вообще ничего постичь. Приблизиться к Богу нельзя даже ни на миллиметр. Но я не думаю, что это нужно объяснять новым людям такие вещи. Нет необходимости. Это уже устроено свыше все. Потому что здесь достаточно также радостный процесс. Есть какие-то болезненные вещи, но не это главное. Так много радости. Если мы правильно практикуем, будем счастливы каждый день, не так уж трудно потерпеть какие-то там такие неудобства. Гораздо больше радости здесь, чем какие-то болезненные вещи.
сначала не испытал его скрытность, он просто не мог думать про скрытность. А как это
может? Это правильно, правильно. Это разумное вознаграждение. Хорошо, почему нет? Сначала мы достигаем сатва-гуны, верно? Это называется сатва-гуна, любовь ко всему живому. А с уровня сатва-гуны достигаем любви к Богу, абсолютно точно. Начинающие преданные, они, для них характерно, что они не очень любят людей. Они все любят Бога, но с людьми они ведут себя не очень правильно. Начинающие преданные. Они часто высокомерно презирают их к армии и прочее. Очень холодно, жесткие к их страданиям, к их чувствам. Поскольку сердце жесткое, любви еще как таковой нет. Но тем не менее в служении, они находятся в служении этим людям. В служении, поскольку таково предписание. Ты должен так делать, должен проповедовать, распространять прасад, петь киртины на улице, чтобы люди слышали, общаться с ними, приглашать домой и прочее, на программы. Мы вынуждены общаться. Мы любим это. Но не всегда мы любим людей, мы любим свою проповедь больше еще. Однако процесс очищает, и постепенно мы чувствуем, что пробуждаются эти чувства, благость в этом процессе. Это так же, как ребенка учат, скажи «здравствуй». Должен сказать «здравствуй». «Здравствуй», говорит ребенок. И человек улыбается, он говорит тоже «здравствуй». Он чувствует этот мир, видите? Приходит понимание, чувство. Он делает и приходит понимание. Также мы здесь тоже это делаем, приходит понимание. Люди – это очень тонкие существа. Сердце человека очень нежное, очень чувствительное. Все чувствительны к благости. Они, конечно, покрыты какой-то там грубостью, недостатками, но это лишь поверхность внутри, они очень чувствительны. И помнят. Любовь они помнят всю жизнь. Человек имеет память сердца. И зная это, мы хотим говорить на этом уровне с людьми, оставить такие впечатления. Сделай что-то очень хорошее для человека. Даже если он самый последний негодяй, делай что-то хорошее до глубины души, вы измените постепенно его. Можно добраться до сердца. Но для этого нужно иметь какой-то опыт определенный, знания, не сразу. Но мы учимся этому. Но в чем-то ваши родственники правы. Мы должны достичь уровня благости, сатвы. Это то же самое, о чем мы сейчас говорим.
Да. Ну, а вы говорили о том, что преданные должны полюбить людей. Ну, сначала для этого сначала он должен полюбить сам себя, а потом уже полюбить человека, а потом уже полюбить.
Любить самого себя, тут есть положительный момент, есть отрицательный момент в этом утверждении.
Да, положительных
моментов. Положительный момент, мы любим себя как слугу Бога. Мы не любим себя как эгоиста, наслаждающегося, верно, да? То есть для этого мы должны знать первую заповедь «возлюби Бога». Она относится также к самому себе, потому что мы связаны с Богом. Это первая заповедь. Она первая, «возлюби Бога». Сюда же включается «любишь Бога, себя как слугу Бога», автоматически так же ты. Это цена именно в этом наша, другой цены не существует, иначе мы обесцениваемся. И затем «возлюби ближнего», поскольку уже любовь есть у тебя. Уже есть любовь, ты уже обладаешь, ты уже носитель любви, все. Теперь ты должен знать, куда эта любовь. Возлюбить ближнего непосредственно, окружающий мир. А это очень широкая концепция. И в Бхагавад-гите также говорится, что ты должен научиться любить даже врагов, как Христос говорил. Очень широкая концепция. Не то, что ты любишь только того, кто любит тебя. Говорит, тогда чем же ты будешь отличаться от других людей? Ничем. Но если ты полюбишь врагов, тогда ты будешь отличаться, Христос говорил. Это то же самое. Это относится к ближнему. Кто мой ближний? Потому что не каждый мой ближний. Но Христос давал другое понимание ближнего. Тот, кому ты помогаешь, и есть твой ближний, он говорит. Вот так он это понимал. Иди и поступай так же. Помогай всем, и все будут ближние твои. То есть широкая концепция любви дается. Не просто я люблю своего ребенка, или своего мужа, или свою жену. Нет. Возлюби ближнего, а все твои ближние должны стать. Но первое, возлюби Бога, тогда ты сможешь делать второе. То есть концепция «я» включается, видите, во все эти концепции. Но первым должен быть связано с Богом. Первая заповедь уже. Ичтагошти буквально означает сидеть вблизи и слушать. Санскрита Ичтагошти. Прабхупада объяснял, что Ичтагошти это такие собрания преданных, где мы обсуждаем, как лучше служить Кришне, как уже заниматься преданным служением. Например, есть наставление Бхагавадгиты, есть наставление Гуру или Джибиси. Что нам нужно делать, мы знаем, есть наставление, но делая это, мы сталкиваемся с трудностями, правда? Тогда мы собираемся вместе и пытаемся обсудить, в чем же трудность, как преодолеть, называется Ичтагошти. Не означает, что мы как-то меняем какую-то философию, какие-то перемены вносим. Нет, нет. Мы просто пытаемся понять, как применить это знание. Это называется Ичтагошти. Скажем, нужно повторять Хари Кришна мантру. А мы собрались и обсуждаем, как лучше повторять Хари Кришна мантру. Это Ичтагошти называется. Ичтагошти, во время Ичтагошти раскрываются умы у преданных, что очень важно. Если мы не общаемся должным образом, мы увидим, что нераскрытый ум, он создает атмосферу индивидуализма в обществе людей, как сейчас люди достаточно замкнуты, мы видим, мало общаются друг с другом. Если общаются, не очень тесно, не очень глубоко. Это индивидуализм называется. И индивидуализм означает, что каждый закрыт в своем понимании, в своих представлениях, и думает, что он уникален при этом. Замечали такое? Он думает, что его мысли уникальны, неповторимы, его действия, его планы ни на что не похожи, у него-то уж точно будет успех. Но если открыть это все, мы все увидим, что у всех подобные мысли на самом деле. И никто не достигнет никакого успеха. Мы сразу все это увидим. Как однажды Бирбал сказал Акбару, он сказал, что все умные мыслят одинаково, Акбар. Он говорит, как? Ни за что не поверю. Умные все одинаково мыслят? Докажи мне. Он говорит, хорошо, вычерпайте всю воду из дворцового бассейна. Все выплескали оттуда, за целый день работали, вычистили его, вымыли. Теперь накройте это все белым покрывалом сверху, чтобы бассейн не был виден. И сделал во всем Дели объявление. Все горожане, приходите, указ Шаха. Каждый должен вылить в этот бассейн кувшин свежего молока. Вечером под покрывалом никто не видит. Все пришли, выливали туда воду. Каждый думал, зачем я пойду? Там будет так много молока, один кувшин воды, никто не заметит. И когда на утро Бирбал попросил снять белое покрывало, Акбар увидел полный бассейн воды, чистейший. Он был просто шокирован этим. Я, говорит, тебе доказываю, что все умные мыслят одинаково на самом деле. Люди. Также, когда мы открываем умы, мы видим, что ничего тайного не существует. Все эти планы стары, как мир на самом деле, которые я строю в материальном жизни. И никто еще не добился в этом успеха. Будет просто очевидно, с ним поговорим на эти темы, если люди раскроют свои умы правильным образом. Но они делают как? Дурга. Дурга означает крепость. Я создаю крепость для того, чтобы укрыться в этой крепости для чувственных наслаждений. Это моя особая жизнь. А что там такого особого? Еда, солнце, укупление обороны, больше ничего. Все понятно в шастрах уже. Если все это разоблачить, как мы сможем продолжать эту материальную деятельность? Это называется Ичтагошти. Умы должны открываться и разоблачаться в эти потаенные вещи, которые нам сильно мешают. Уж у меня-то все будет нормально. Я-то уже знаю, как это сделать. А ты поговори с людьми и посмотри, как многие пытались это уже делать, и более умные, чем ты. Это называется Ичтагошти. Все сомнения уйдут сразу же. Это важный момент. Но индивидуализм – это скрытность. Это очень сильно вредит обществу людей. Каждый думает, если я обману этого человека, я стану более счастлив. Если здесь немножко ловчей сделаю, приобрету деньги. Все так думают. Все умные мыслят одинаково. А что это все? Это плохая карма, вот и все. И нужно всем открывать еще и результаты, что происходит в этом случае. Как потом люди получают карму за это. Нужно тоже вот это все открывать на Ичтагошти. Смотрите, что было, видите? И все просто увидят, что происходит. Как вы закон этого мира, это Бхагавад-гита, не написано для кого-то одного. И иногда мы говорим что-нибудь новое, и человек говорит, откуда вы все это знаете? Да все это знают, если читают Бхагавад-гиту. Все это уже описано, ничего нового вы не делаете, говорится здесь, в этом мире, не думайте ничего нового. Все уже тысячи, миллионы лет все это происходит. Вот на Иштагорске, когда мы обсуждаем, мы видим, что все продвигаются в духовной жизни, как продвигаются в духовной жизни, как разочаровываются в материальной жизни, как получают карму, как ошибаются, исправляют. Все будет очевидно, когда эта вся картина Бхагавад-гиты будет вот показана. Поэтому рекомендовано это делать, чтобы преданные собирались, проводили Иштагорске, учились этому. Это есть признание, да? Если вы сталкиваетесь с потенцией чистого воспевания, с энергиями чистого воспевания святого имени, кто-то воспевает, вы пришли на киртан, можете ощутить трансцендентное чувство быстро очень, так? За полчаса, за час вы видите, что вы полностью переродились, полностью. И тогда что вы думаете? Я страдал всю жизнь до этого? Вы признаете свои страдания? Так и начинается духовность. Это и есть начало. А иначе человек думает, зачем мне сознание Кришны? У меня есть много денег. Зачем мне сознание Кришны? Бог, для чего? Не понимаю. Мне не нужно это ничего. У меня так много денег заработало. Они мне просто отнимут эти деньги, да и все. Зачем мне Бог? То есть человек не признает, что он страдает от этих денег. Зарабатывая, а потом тратя, он только страдает и будет разочарован. Объясните это миллионеру какому-нибудь. Попробуйте. Не так просто это будет сделать. Но если споете киртан какой-нибудь, хороший, как Прабхупада это делал, то потом один миллионер сказал, я хочу все свои деньги отдать Шри Прабхупаде. Он это делает до сих пор. Это его ученик Амбариш и Форд. Я хочу все свои деньги отдать Прабхупаде. Храм буду строить на эти деньги. Чтобы учение Прабхупады распространялось по всему миру. Почему он так заявил? Никто вроде не отнимал у него денег. Ультиматум не ставил. Прабхупада воспевал святое имя, вот и все. И учил святому имени. И сам был примером святой жизни. На самом деле нам ничего не нужно в этой мире, кроме воспевания святого имени. Все остальное служит святому имени. Если у нас есть чистое воспевание святого имени, не беспокойтесь. Будет все необходимо для развития нашего движения. Нам не нужно думать, где взять деньги, у кого еще попросить пожертвований. Нет, нужно просто хорошо воспевать святое имя, чисто воспевать святое имя. Энергия любви подчиняется любое живое существо, если любовь чиста и бескорыстна. Там, где есть скорость, это разоблачается и отвергается. Таков принцип. Поэтому, если наша проповедь станет чистой, она придет в движение весь мир, богатых, бедных, кого угодно. Парибхасасутра, то есть это основной стих, к которому все возвращается. И вы всегда опираетесь на этот стих. Бхагавад-гита, насколько я помню, Парибхасасутра, это Сарва Тарман Паритяджа Мамакам Шаранам Раджа Ахам Твам Сарва Пепья Макшешья Машуча. Это Парибхасасутра, это основной стих, это и есть вся Бхагавад-гита. Если мы говорим о Бхагавад-гите, то вот она. Все, больше ничего не нужно.
Харе Кришна, большое спасибо.